нас в ближайший шаббат Йорц, день смерти Рава Йошева. Еще помню времена, когда учился в Ешиве Мир, и, так сказать, когда были какие-то вопросы, так надо, можно на перерыве подскочить к Рава Йошеву, задать вопрос, получить четкий ответ. Конечно, скажу просто одну вещь про себя. Я удостоился видеть в Эрец-Исраэль много великих людей. И Рав Шаха, и Стайпера. Но я сейчас не пытаюсь никого сравнивать. Одного с другим. Все были великими. Но когда я... После того, как я заходил к Рава Йошеву, я не мог успокоиться. То есть я был такой не было состояние трепета просто. Хотя он вел себя, он никак меня не пугал. Я хочу коснуться одной истории, которая была, скажем так, источников, как появился в нашем мире Рав Йошев. Очень такая удивительная история. Мать Рав Йошева, она была дочерью, думаю, что крупнейшего каббалиста последних поколений, с которым отзывался и Хафец Хаим с величайшим почтением. Был такой великий человек в Эрец Исраэль, а до этого в Литве. Звали Рав Шлома Эльёшев, известен более как автор книги Лешем. Книга, серия книг Лешем, Шлома Ахлома. Он был великим каббалистом. У него была дочь, которая была замужем за раввином в Литве. Они жили вместе, и у дочери была беда. По-моему, 15-16 лет. У меня было детей. Как-то ее отец, божественный каббалист, Рав Шлома Эльёшев, как-то он выглянул наружу и услышал. Вот очень далекого угла такой приглушенный плач. Приглушенный плач. Это как-то привлекло. Начал искать источник этого плача. Потом он нашел в общем, каком-то очень-очень отдаленном углу хлева или пристройки, сейчас не помню, неважно где. Но это было далеко. Нашел свою дочь, рыдающую, молящуюся. Спросил дочери что-то, что случилось. В общем, она сказала папе, что она все годы молится, что она достойна детей. Но она не хотела ему мешать, чтобы его не отрывать от учебы. А нашла себе место, где папа ее не услышит. Папа свыше услышит, вот родной папа ее земной не услышит. И она вообще огорчилась, что на этот раз папа ее да услышал. То есть, когда это увидел и слезы дочери, и как она самоотвержена, не хотел никак ему мешать его учебе, то он сказал, что очень постарается, что у нее родился сын. И через ближайшие годы у него родился сын, который звали Йосиф Шалом. Это всем нам известный Рав Йошев. Я хочу высказать свои некоторые соображения по этому поводу. Эта история известная, проверенная, это не... Я И мать Рабби Йошуа, она жила в Эрец-Исраэль, они приехали сюда, когда Рабби Йошуа было, по-моему, 12 лет. Я уверяю вас, что папа ее, великий каббалист, Шлома Йошуа, был хорошим отцом, и до этого ему болело то, что у его дочери нет детей, он молился о ней. Я уже не сомневаюсь. Но, увидев это сочетание, с одной стороны, боль и желание удостоиться ребенка, а с другой стороны, чтобы никак не могло помешать отцу учиться, то есть это было очень такое уникальное сочетание. Это повлияло на него сделать что-то из ряда вон выходящее. Что он делал, как он делал, это мы не знаем. Он был великим, великим каббалистом. Это, ну, не для нас эта тема. Я хочу просто коснуться одной темы, которая, ну, очень принципиальна. Это сочетание, с одной стороны, самоотверженной молитвы самой дочери, а с другой стороны, это великое почитание Торы, которое у нее было. Она не готова была, она не хотела, чтобы папа знал ее боли, что не мешало ему учиться. История очень известна. Я немножко подумал про себя сегодня. У нас есть некоторая похожая история, немножко другая, но она близкая. История, как у пророчицы Ханны родился Шмуэль. И есть большая глава. Большая глава, большой лист, Масехет Брахот, там пишется, что очень многие основные законы молитвы мы учим именно из молитвы Ханны. Из молитвы Ханны. И говоря о молитве, то я хочу напомнить себе и другим, что мы можем молиться многие годы, но еще не начать молиться. Не так просто. Молитва – это не пробубнить, не просто пробубнить слова Сидура. Это, во-первых, это надо поставить себя перед Творцом и просить его, понимать, что он может дать, быть уверенным, что он может дать и хочет дать. Просто просить, чтобы его высшая мера милосердия раскрылись по отношению к нам, как мы здесь уже говорили. Есть еще некоторая параллель между молитвой Ханны и как история, когда родился Шмуэль, есть некоторая параллель с рождением Рабби Йошуа. Ханна молилась, думаю, что много, но один раз она видела, как она молится Элия Коэн, первосвященник. Он был большим праведником, его сыновья были немножко не в порядке, но он был большим праведником. И он не понял ее молитвы, скажем так. Она молилась совершенно, не произнося слов, так он еще ничего не слышал. Подумал, что она была после вина. Сделала замечание по этому поводу. Она ему ответила, что она не пила ни вино, ничего другого спиртного. Потому что она женщина, Марат Непеш, с горькой душой. И когда Эли Акоин увидел, что он, в общем-то, задел такую очень женщину с такой с больной душой, тогда он дал ей браху, чтобы достала сына. Так родился Шмуэль. Есть известная история. Приводится в Гемаре Масехет Брахот. Я расскажу эту историю, особенно там есть ее, как я объяснял Рав Лёше эту историю. Хана принял на себя обет, что он расстроится сына, она его, как только он немножко подрастет, она его даст ему в дом Бога, чтобы там было всю свою жизнь. Только немножко подрос, отвела его в Шило, там был тогда мешкан, святилище, и чтобы дать его на воспитание, на обучение к Эли Акоину. И там прошел такой удивительный инцидент, очень непонятный, что когда они пришли, ему было буквально несколько лет, не было ни 10, ни 12, ни 15. Когда пришли к Эли, и там должны принести какую-то жертву, и искали коэна, который эту жертву зарежет. И маленький мальчик Шмуэль, так сказать, сказал, что зачем нужен коэн? Только с принятия крови для окропления жертвенника, тогда начинают заповеди коэнам, священникам. До этого жертву может принести любой еврей. Сказал ему или так, ты правильно говоришь, но есть такой тяжкий запрет, но наставлять закону перед своим учителем. То есть у него была большая претензия. И попросту из Гемары там получается, в Масехет Брахот, что Шмуэлю полагалась смерть с небес, и это то, на чем настаивал Эли Акоин. Почему такая жестокость, маленький мальчик? Это вопрос, ответил Рав Лёше. Сказал так, как известно, Шмуэль был потомком Кораха. И именно увидя Шмуэля в свою... Корах у него был дух своего постижения, Руха Койдиш. Он подумал, если меня выйдет Шмуэль, так что, так я проиграю. И пошел на страшнейшую раздор с Моше Рабейну и со Всевышним. Да, как он был потомком Кораха, когда Эли увидел, что он, будучи еще маленьким мальчиком, позволяется делать замечания, наставлять перед первосвященником, который был величайшим мудрецом Торы, а вот дал действительно Рух Акодиш, Духа Святого постижения, то он боялся, что вырастет новый Корах. Он сказал Хане так, я его накажу. Речь шла о смерти, ни о чем другом. Надо четко понимать, о чем там говорилось. А тебе я позабочусь, чтобы взять, я был другой сын. Он мог это, он знал, что он говорил. А на это хана ответил ему следующие слова. Эланар азейт палалти. За этого подростка я молилась. Вот Рав Лёше объяснил эти слова так. Что из-за этого подростка молилась? Так как это как бы ответ Всевышний на мои молитвы, из этого корох не выйдет. То есть это не было бы ответа на молитву, если бы у меня родился следующий вариант короха. Я слышал как-то от Рав Пинкуса еще одно объяснение этого места. Оно совершенно не противоречит, это просто другой аспект совершенно. Он сказал так, что сказала ему Хана? Эленара заид пололти. В этом ребенке, за этого подростка я молилась. Чтобы все молитвы, они как бы, они осуществились в этом мальчике. Ты мне можешь дать другого мальчика, но этого мальчика я уже так не молилась, я за него так не молилась. Я думаю, что, то есть давайте просто вещи эти поймем. Когда родился Шмуэль, это был не просто браха. Браха Эли Коэна. Это было, это были величайшие молитвы его матери, которые именно этим она удостоилась, что на нее обратил внимание Эли Коэн и дал ей браху. Я, понимаете, я не имею прямого контакта со Всевышним, понять, что произошло, когда перед тем, как родился. Есть наш великий учитель Рав Йосеф Шалом Эльёшев. Это я не знаю. Там, безусловно, речь шла, что кроме молитвы матери, его великий дед постарался, чтобы родился у дочери его сын. Но, безусловно, это тоже было. Этот самый аспект «Эльнара заид палалти», за этого мальчика я молилась. Это, так сказать, некоторая параллель между рождением Рава Йосефа и рождением Шмуэля. Я хочу тут коснуться одной темы. Эта тема требует размышления, в нее вникнуть. Во-первых, скажем так, у нас здесь большая проблема, я уже говорил. Эта проблема начинается не с нас, а говорится в Масехет Брахот, что есть вещи, которые находятся, есть дворим омдим бурумо шел олам, вещи, которые относятся к высшим, высшим мирам, а люди пренебрегают ими. Одно из них — это молитва. Значит, это молитва. Рав Пинкус об этом говорил и писал, что все, чего он добился в мире, в жизни, это пришло через молитву. Знаете, иногда у человека есть дети. Один ребенок, с ним все хорошо. Нет особой причины за него молиться. А другим проблемы тут, проблемы там. Так и папа, и мама, и бабушки, и дедушки. Его молятся, еще как молятся. У нас скоро будет йорцайт нашего учителя Рав Ицхака Зильбера. Его книга называется «Останься евреем». Это цитата из письма его бабушки и дедушки. Это письмо, которое было в слезах. Как они боятся, волнуются, конечно, молятся, что вот их маленький внук Ицхак Йосеф, это они никогда не видели. Находясь в вечной мерзлоте духовной сталинского режима, чтобы он остался евреем, знающим Тору. Ну, я должен вам сказать, я думаю, что их молитвы очень много объясняют нам, откуда появился наш учитель Раби Исаак Зильбер. За этого юношу Эльнара Зеймит Палилу, за этого юношу они молились. Бабушка и дедушка, родители тоже, я не говорю, что только бабушка и дедушка. Известная вещь, что иногда ребенок, за которого молятся, с ним не в порядке какие-то вещи, он реально в итоге с дальним прицелом он приступает гораздо больше, почему же за него молились, а за другого особенно не молились. Вот одну такую очень меня взявшую за живое историю, которая была у нас в Ешиве несколько дней тому назад. Может, больше, несколько, пару недель тому назад. К ней подошел один очень серьезно хороший аврех, не русский. У него есть проблемы, то есть он, сын хочет попасть в одну Ешиву, и он, там готов принять одного там, из десяти, то есть ну, человека беда. Мальчик хочет учиться в серьезной ешиве, а конкурс большой. Что делать, что делать? Ну, пытался поддержать как могу, как мог. Подходит мне 2-3 дня назад, говорит, что слава Богу приняли. Слава Богу приняли. Вот и говорит, ну, что же приняли? Моя жена 7 раз ездила из Кирацефера к Стене Плача. Один раз на могилу Рахели Мейну. 6 раз молиться, то, чтобы сына приняли. Один раз, чтобы благодарить Всевышнего, чтобы вода приняли. Очень принципиально, между прочим. Очень принципиально. Я подумал про себя. Стоило, чтобы у них были трудности, чтобы так мама помолилась за своего сына. Это стоило того, стоило того. Хочу немножко продолжить эту идею. Когда мы говорим о молитве, есть еще одна вещь. Надо уметь молиться. Надо уметь молиться. Я говорю, конечно, такие банальные истины, я понимаю. Но все, немножко о них поговорим, о этих банальных истинах. Ну, скажем так, есть человек, который у него, скажем так, действительно, со стороны глядя, большие заслуги перед Всевышним, перед народом, или наездским народом. И вот у него есть проблемы с детьми. Проблемы с детьми. И другие проблемы со здоровьем. Не важно, что с чем, сейчас не принципиально. Но может такой человек, вот так Всевышнему, высокое я все сделал и делаю. Пожалуйста, заслуга того, что я сделал, помоги мне. Помоги мне. Ну, в принципе. Тут было что-то такое запретное, не знаю, не думаю, что есть. Но сказано об одном очень великом человеке, который так молился. Или кто-то был? Что? Немоше. Вообще-то человек не молился. Я пришел пример откуда? Царь Хизкия. Великий царь Хизкия, он был потенциальным Машиахом. Нам очень не хватает сегодня царя Хизкия, даже если сегодня не будет Машиах. Ой, как нам не хватает, немножко похожего на этого, хотя бы же издали. Царь Хизкия обратил наш народ в народ Торы полностью. Все евреи знали тяжелейшие, глубочайшие законы. Проверили от Дана до Бершевы, не было ли мальчика, девочки, не знали законы Тумава Таара, Прихиски. сказано, там о нем так сказано, что он воткнул меч при входе в Бейт-Амидраш до мужчины и сказал, что тот, кто не будет учиться, он будет заколот мечом. И весь, как царь. И весь народ стал народом Тора. Вот в Иске были большие проблемы. Вот. На Рецисроэль наступал Санхейрив. Тут сказано, это Масехет Брахот, 10-й дав, 2-я страница, что там сказано так. Тот, кто в молитве просит его удостоить в силу своих отцов, то ему отвечают в силу собственных заслуг. А тот, кто просит в силу собственных заслуг, то ему отвечают в заслугу его отцов. Моше Рабейну просил Всевышнего заслугу Авраама, Ицака и Якова. Ему ответили, дали ответ в силу его заслуг. А вот Хизкия молился в силу собственных заслуг. Ему сказали, что ему отвечает заслуга Давида, царя Давида. То есть это было некогда, так сказать, мы поставили на вид такую молитву. Об этом пишет Раши в начале главы Вайтханан. Это очень... В следующем месяце мы дойдем до Вайтханан. Говорит, что когда Моше Рабейну молился, что Всевышний его пустил в святую землю. Объясняет Раши, что такое Вайтханан. Моше Рабейну просил от Всевышнего матанот хинам, бесплатных даров. Он не просил в Эрец-Исраэль зайти в Эрец-Исраэль в силу своих заслуг, а в силу заслуг, а просто просил от Всевышнего помилования. Нет у меня заслуги, он просит помилования. Моше Рабейну не просит в силу своих заслуг. Я приду просто пример этого. Я уже не помню. Часть я слышал от Рабби Ицхака Зильбера самого, часть книги написана, я уже сейчас не помню откуда, я помню все это. У Рабби Ицхака Зильбера было очень два таких тяжелых момента в жизни. Один раз, когда его арестовали в Куйбышеве, в Саратове, в Самаре нынешней, когда он приехал жениться, питали и все прочее. И второй раз, когда он отправился в метель по необходимости, начал замерзать, не было у него, он был черно голоден, и чувствовал, что он уже нет сил ни на что, он только сесть. Если садился, то уже это была могила на месте. В двух этих местах Рабби Ицхак начал молиться. Он просил помиловать его, чтобы его не было, не огорчалась его мама. Вы просто гляньте эти места в книжке, вы читаете, я думаю, что все это написано. Ради мамы, не ради самого себя. То есть это... Я помню, я слышал Рабби Ицхака, это лично, это не история про... И вдруг чудом он нашел какой-то кусочек халвы в кармане, который мама подсунула ему, ничего не говоря. И этот кусочек халвы дал ему силы. И тогда вот это, в Куйбышеве освободили из тюрьмы. Знаете, есть в молитве одна очень большая вещь. Никогда не думать, что мне полагается. Не полагается. Более того, четко говорится, когда человек считает, что ему полагается, а тем более, если думает, что ему полагается, потому что он хорошо помолился, это причина, чтобы его взыскали, а вообще полагается ли ему что-то. Это опасно. Это сказано, что это сокращает жизнь человека. Вы должны стараться молиться хорошо, но никогда не думать во время молитвы, и после, и до, и в середине, и после, вот сейчас нам полагается. Человек может ощущать, что молитва была принята. Это Мишна, это Гмара, Масалим Брахот, Шабиханида Бендоса. Он знал, когда молитва принимается, когда нет. Да я думаю, что и в нашем поколении это тоже возможно иногда. Да, человек чувствует, что его молитва идет от души. Идет. Но поэтому можно надеяться, что молитва его, да, принята. Но это не ощущение, что мне полагается, это совершенно другое. Помню еще хорошо, было 41 год тому назад, помню это напряжение, когда захватили террористы самолет и увели его в Энтебе. Там было около сотни пассажиров, там угрожала смертельная опасность. Помню очень хорошо, тогда в Иерусалиме организовали молитву «Стены плача» по этому поводу. И в конце этой молитвы там один из молящихся начал петь и плясать, говорит, что не может быть, что Всевышний не принял нашу молитву. Есть такая вещь, когда человек ощущает, что молитва принята. Есть такая вещь. Но это не ощущение, что мне полагается. Не-не-не. Я хочу сказать еще одна вещь. Она очень принципиальная. Мы уже упомянули сегодня, что у мамы Рава Йошева с одной стороны, была величайшая молитва и просьба к Всевышнему удостоить ее детей, а с другой стороны, еще это величайшее уважение к Торе, сейчас к Торе своего отца, чтобы, не дай Бог, ее боль, ее молитва не помешала ему учиться. И есть тут одна очень принципиальная тема. Связь Торы и молитвы. Я помню очень хорошо, это было 6,5 лет тому назад, когда учился в Ешиве Мир, и это было считанные дни перед концом ультиматума Ираку, перед тем, как начали падать ракеты в Израиле. Я бы сказал так, было состояние близкое к панике. То есть страна, все, кто мог, иностранцы практически все уехали. Самолеты иностранных авиакомпаний прекратили летать отсюда. И многие, не только иностранцы, но и израильтяне, многие тоже уехали. Вот она такая страшная история, какой-то еврей решил уберечься от возможной опасности и погиб по дороге из аэропорта Кеннеди в Нью-Йорк в автокатастрофе. Так вот, я помню хорошо, за день или два до конца этого ультиматума в Ешиве Мир собрал Ешиву наш великий учитель Рамсон Свифинкер, легендарный глава Ешивы от Мир, который тогда еще не был легендарным, он только начинающим был Ешивой. Он говорил об одной вещи. То, что я сейчас помню из его слов. Тойра ветфилу. Тора и молитва. Это наша сила. По большому счету, Тойра и Тфилу. Это то, что называется в Торе Коль Яков, голос Якова, который противостоит мечу Эсава. Коль Яков – это голос молитвы, и голос учения, и голос Торы. Но тут это не просто два вида, два варианта голоса Якова. Есть величайшая внутренняя связь между молитвой и Торой. Есть Масехет Шаббат, в 10-м дафе, такое очень интересное место. Говорится, что один из мудрецов был на уроке у другого мудреца. Это как уже приближался конец зман, конец времени молитвы Минха, он попытался, так сказать, пойти помолиться. Сказал бы учитель ему так. Масир озно мишмуа тойра гам тфилоса тойра. Тот, кто как бы отстраняет свое ухо от слушания Торы, его молитва тоже отвергается. В принципе, для нас, то есть, что касается практической аллахи, когда мы опаздываем на молитву, иногда прекращаем учиться, чтобы помолиться. Об этом тут пишет Рош, большое правило, «Зман тойра лехуд и зман тфила лехуд». То есть время молитвы отдельное, время Торы отдельное. Поэтому мы не можем себе позволить, из-за того, что мы сейчас учимся, не пойти помолиться ни шахарит, ни минху, ни маариф. Может быть, можно пойти немножко позже, это другое дело, но не отменить из-за этого. Тут есть некоторая идея. То есть он сказал ему стих из Мишлей. «Масил разном и шмуа той элеган филоса тоива». Кто-то отстраняет ухо от слушания Торы, и его молитва отвергается. Тоива. В чем смысл этого? Я объясню это в двух словах. Что такое Тора? Это раскрытие в нашем мире для нас воли Творца. Мы хотим, чтобы Всевышний посчитался с нашими желаниями. И этому все должно предшествовать, чтобы мы посчитались Его желаниями. Его желаниями. Тора – это знаете, Тора – это внимание, внять, постичь, впитать в себя, сделать себе путеводителем волю Творца. Кто-то учится, прям сказано, «Годра талмуд вилде майсе» – Тору, изучение Торы приводит к исполнению. А человек, когда человек живет так, когда Всевышний знает, что мы настроены услышать Его, постичь Его волю, по ней жить, то мера за меру он и услышит и то, что мы его просим. Если мы же его слушать не хотим, мы отстраняемся от этого, то на что мы надеемся, что Всевышний захочет услышать нас? Нет, я скажу, Всевышнего, если навич, который мы не постигаем, величие милосердия, он может услышать нас даже мы, да, отвергаемся. Но по попросту говоря, по обычному порядку правления, это уже сказано в Мишле, кто-то отстраняет свое ухо от внимания словам Торы, то молиться в этого тоже отвергается. Об этом сказано в Пиркей Авот. Асеро цинок эрасонха. Исполни волю, как будто твоя воля. И он исполнит твою волю, как будто это его воля. Поэтому мы хотим удостоиться нашими молитвами, нам надо исполнять волю Творца. Good job.